Привет, друзья! В эфире Next Media Podcast, и я его ведущая, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Эльнара Петрова. Мы продолжаем нашу серию эпизодов, которую решили посвятить развитию женских личных брендов. Для этого мы приглашаем в гости женщин, которые смогли построить личный бренд, чтобы они делились опытом и рассказали, какие из стратегий сработали, а какие оказались провальными. И здесь я хочу напомнить, что дестигматизация по потери убытков и неудач – одна из важных социальных задач, которые мы ставим перед собой в подкастах, потому что потери, неудачи – это нормально. И сегодня у нас в гостях Ирина Иванова, предприниматель, психолог, нейрокоуч, основатель и владелица маркетингового агентства, автор канала «Маркетинг без воды». И перед началом эпизода я хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы прямо сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги! А еще мы сегодня упомянем Инстаграм. Напомню, что им владеет компания Мета, которую в России признали экстремистской организацией. И мы начинаем. Итак, Ирина, расскажите, пожалуйста, как вы сами для себя определяете, что такое личный бренд?
Для меня личный бренд – это про то, что не существует конкуренции. Я бы хотела с этого начать. Очень долгое время я работала в маркетинге, и очень много за свою жизнь было создано УТП, да, уникальных торговых предложений. И у кого-то это работало, у кого-то не работало. И я всегда задавалась вопросом, ну почему же так? У вас есть УТП, и у вас есть УТП, у кого-то работает, у кого-то не работает. А все дело в том, что работает все у того, кто понял, кто он, про что он и для кого он. Это про самоопределение. И личный бренд – это когда, для меня, когда человек понял, кто он на самом деле и что полезного он может дать во взаимодействии с этим миром. При этом, при всем, необходимая связка для бренда – это еще где-то об этом транслировать и давать этому охват.
И тогда мне интересно, а в чем, по-вашему, особенности и вызовы, с которыми сталкиваются женщины, которые хотят развить личный бренд в социальных сетях сегодня? Ну, то есть, считаете ли вы, что в какой-то степени женщинам это сложнее, чем мужчинам, или нет?
Я, честно говоря, не вижу никакой разницы. И скорее в моем окружении больше женщин проявляется в позиционировании личного бренда, чем мужчин. По крайней мере, я с этим чаще сталкиваюсь, и мои клиенты по большей части в проявленность в личный бренд идут именно женщины. Поэтому, по моим личным ощущениям, возможно, даже мужчинам в какой-то степени это сложнее. Но я не вижу, честно говоря, гендерного какого-то здесь препятствия, скажем так.
А тогда в чем особенности? Ну, то есть, если, например, мы приходим к пониманию, что если говорить про развитие личного бренда через социальные сети, быть женщиной – это преимущество, класс. А в чем тогда особенности, если они есть, именно женского личного бренда?
Честно говоря, я, когда идет разговор про личный бренд, мне очень сложно вообще делить это на мужское и женское, потому что, в принципе, это про человека, про его проявленность, скажем так, про его задачу, про его миссию, про его идентификацию. Поэтому кто он, мужчина или женщина, роли для меня нет особой. Единственное, здесь по женской части может добавляться или усиливаться такие вещи, как именно женская история про «я жена, я мать детей», и вот я помимо этого реализовалась еще как эксперт, специалист и так далее. То есть мужчины по этой части, на моем опыте, очень редко говорят о том, что он муж и отец. В этом плане женщины больше делают этот акцент. И для чего делается акцент? Если целевой аудитории важно иметь женщин с детьми и реализованных как мать и жена, то это очень хорошо подтверждает вот этот момент свой-чужой. То есть если эксперту важно привлекать женщин, именно матерей и жен, то хорошо бы это со своей стороны тоже показывать, чтобы иметь со своими потенциальными клиентами идентификацию свой-чужой. Вот, наверное, в этом плане может быть какая-то доля преимущества. А в целом мы все люди, и неважно, какого пола.
Так, я замечаю, что многие женщины в социальных сетях сталкиваются с трудностями в позиционировании себя. Вы как раз уже говорили про ОТП. И я наблюдаю, что вот женщина в социальных сетях, она либо вот эта любимая супруга, мама троих ангелочков, или энергокоуч и специалист по женским практикам и что-то в этом духе. Согласны ли вы здесь с вот этим моим наблюдением, что женщины сталкиваются с такими трудностями, и какие шаги вы сами предпринимали для разработки вашего уникального предложения, позиционирования?
Проблема в том, что когда человек до конца не понимает, кто он, чего он хочет и как он хочет проявляться, и что конкретно он хочет нести во взаимодействие человек-человек, да, тут сразу прибегаешь к каким-то качествам, которые уже на тебе есть. Да? То есть если ты мать, соответственно, ты говоришь о том, что мать, если ты жена, ты говоришь о том, что жена, и какие-то еще идентификации, как кто ты по профессии. Но это говорит о том, это маркер того, часто бывает маркер того, что человек еще не определился, кто же он на самом деле. И это одна из больших проблем вообще становления личного бренда. Как только человек понимает, какой он, то есть не то, что от него ждут, что он будет рожать детей, выходить замуж, что он там будет бухгалтером или там еще кем-то. А когда человек снимает с себя ожидания окружающих, когда человек настолько глубоко себя слышит и понимает, про что он, когда он дает проявляться действительно внутренним своим желаниям, когда ему не важно, что о нем подумают. И вот в этот самый момент возникает понимание, а что же я могу на самом деле? Что же самое классное во мне есть? Как я могу действительно реализоваться? И вот это является, наверное, самой большой задачей в личном бренде. Как только человек понимает, кто он, про что он и для кого он, вот тут сразу все очень понятно и логично выстраивается по личному бренду. И когда человек идентифицирует себя с какими-то вот статусами, скорее всего, человек просто в поиске. Поэтому очень много в социальных сетях у нас жен и матерей.
А вот вы сами что делали для того, чтобы разработать собственное позиционирование, и как оно звучит у вас сейчас?
Я нахожусь в процессе своего позиционирования, скажем так, потому что когда ты занимаешься маркетингом, там есть определенные каналы, которые ты используешь, определенные инструменты, которые используешь. Если касаемо маркетинга, там достаточно просто было с позиционированием. Я всегда говорила о том, что я онлайн-маркетолог. То есть все инструменты, которые можно использовать для онлайн-продвижения, у меня были в арсенале, в портфеле, и человек ко мне приходил и говорил: «Я хочу бизнес в интернете, что мне для этого нужно?» И я говорю, что для этого нужно. Тут с позиционированием не было проблем. Когда я поняла, что мне сейчас нужно разработать позиционирование себя как психолога и нейрокоуча. Здесь сейчас есть некоторая проблема в том, что мне не очень нравится себя ассоциировать именно с классической психологией, больше нравится ассоциировать себя с нейрокоучингом. Но здесь не у всех есть понимание, что это такое. Нейрокоучинг – это гимнастика для мозга, которая позволяет быстро встраивать различные решения в свою голову, скажем так. Тут же я понимаю, что те люди, которые приходят ко мне за трансформацией мышления, за тем, чтобы найти мотивацию, энергию, поставить цель и так далее, им также нужны мои компетенции в плане маркетинга. Потому что сначала мы разбираемся с прошлыми историями, которые мешают двигаться, потом с помощью коучинга и нейрокоучинга мы простраиваем целеполагание и шаги в будущее, а дальше уже с помощью маркетинга намечаем конкретные инструменты, которые помогут в развитии, в продвижении. Поэтому на самом деле я сейчас в месте, где мне нужно точно подумать, кто я и для кого. Потому что я понимаю, что разделение у меня не работает, и хочется как-то объединить и маркетинговые компетенции, и компетенции нейрокоуча и психолога. Поэтому на самом деле я сейчас тоже на пути.
И тогда, если говорить о рекомендациях, то есть конкретных шагах, которые имеет смысл предпринять, чтобы понять свое позиционирование, то как они звучат для вас?
Я расскажу по своему опыту. Первое, что мне позволило понять, что я хочу это все объединить, это есть в нейрокоучинге очень хорошая техника, нейрологические уровни. Если у вас есть возможность найти себе нейрокоуча, которому проведет эту технику, я всем рекомендую, потому что там сразу становится понятно, кто вы и для кого. А после того, как вы понимаете, кто вы и для кого, хорошо бы этих для кого опросить и понять, что им более понятно в твоем позиционировании. Я говорю конкретно про клиентов. Я сейчас нахожусь на стадии, когда я разговариваю со своими клиентами. Это, наверное, для маркетинга будет понятно что-то вроде КСДЛов, но это более такие у меня глубинные прям интервью. Я вот сейчас на этом этапе. После того, как я всех своих клиентов опрошу, и у меня будет набор пониманий обо мне как о специалисте, тогда уже будет следующий этап работы с маркетологом, когда мы будем прям соединять все эти смыслы в мое какое-то единое позиционирование. Поэтому сначала работа с мышлением и со своими внутренними ресурсами. Следующий этап, если уже есть клиенты, с ними поговорить и понять, как они вас видят или как вас видят в окружении. И история следующая, обратиться к специалисту по упаковке личного бренда, к маркетологу, продвиженцу и так далее.
И еще один вопрос. Как вы думаете, каждой ли женщине нужен личный бренд?
Женщине нужен личный бренд, когда женщина приняла решение, что она хочет влиять на свой доход. Не все женщины хотят влиять на свой доход. Многих женщин устраивает история, когда на их личный доход влияет их мужчина. Если женщина хочет сама генерировать свой личный доход, тогда здесь уже нужно понять, каким образом она может этот доход получать и от кого, и какое дело сможет ей максимально в этом доставить удовольствие. Я всегда говорю о том, что если вы делаете свое дело в удовольствие, то вам легко приходят деньги в обмен на это удовольствие.
Ирина, если мы будем считать, то как вы считаете, сколько вы уже проинвестировали в развитие вашего личного бренда и как вообще можно учитывать эти инвестиции?
Всю мою, скажем так, деятельность, а клиенты показывают, что это верный путь, и они приходят, и они идут за мной вне зависимости от того, кто я, маркетолог, психолог или коуч, то я считала за маркетинговую деятельность обучений там где-то 1 000 000 с плюсом, плюс развитие и продвижение телеграм-канала тоже 1 000 000 с плюсом, плюс сейчас дополнительное образование, связанное с психологией, с нейрокоучингом, тоже уже несколько сотен. И если учитывать, что это ежедневная работа себя как SMM-специалиста в том числе, но в плане создания контента, выкладки и так далее, то базово это 3 миллиона плюс, а посчитать ежедневные затраты – это сейчас сложно. То есть это затратное мероприятие достаточно.
И тогда, если говорить о возврате инвестиций, то в какой момент вы поняли, что вы их начали окупать? И в какой момент вы поняли, что личный бренд – это актив, который приносит деньги?
Если считать расходы, а я их считаю ежемесячно, и смотреть на тот объем денег, который приходит ко мне от людей, которые меня знают как профессионала, то это окупается многократно. Точно во сколько раз я сейчас не скажу, это нужно прям анализ такой проводить, но это абсолютно точно окупается. Главное это считать. Большая ошибка у многих экспертов и даже владельцев бизнесов, они не считают. То есть есть такое ощущение, что как бы расходов много, есть ощущение, что при этом доходы не покрывают, есть ощущение, опять же, что есть пресловутые кассовые разрывы, но если все посчитать и считать в том числе в качестве возврата инвестиций и какие-то бартерные взаимоотношения, и какие-то деньги, которые просто приходят от людей, то все окупается. Главное научиться считать и смотреть грамотно в расходы, ну, лично мое мнение.
Да, и вот тут интересен ваш опыт, как это окупается у вас, то есть вы зарабатываете за счет рекламных интеграций как блогер, или вы зарабатываете за счет консалтинга как маркетолог, или вы зарабатываете, проводя обучение как нейрокоуч, вот как формируется ваша структура доходов от вашего личного бренда?
Ну, начнем с маркетинговой деятельности. Очень долго я шла к тому, чтобы у меня было свое маркетинговое агентство, и оно сейчас не продвигается. Почему? Потому что есть определенный объем клиентов, которых мы ведем в долгую, и там нет места практически, чтобы туда вступить. И вот от этого идет ежемесячный доход. Там часть работ я выполняю как стратег, и часть денег добираю как прибыль от бизнеса. Это что касается маркетинга. Плюс есть еще, как вы правильно сказали, консультации по маркетингу. Не так часто уже сейчас, но тем не менее. Также есть по маркетингу консалтинг и обучение. Плюс есть блог в Телеграме, который дает тоже ежемесячный доход, там идут рекламные интеграции. Психология, коучинг, здесь есть клиенты в личной работе, еще есть работа, я курирую клуб, ну, курирую групповую работу. Что еще? И вот также я считаю в качестве дохода это бартерное сотрудничество с многими помогающими специалистами. Я работаю по бартеру, тоже добираю практические инструменты, опыт, и тоже это засчитываю в доходы. Вот примерно такая сегментация.
И мне интересно, вот вы начинали с клиентов вашего маркетингового агентства. Какая часть этих клиентов, как вы считаете, заслуга вашего личного бренда?
Все, потому что лично я со всеми вела переговоры. Это несколько крупных компаний. Одна компания является даже сетью, и там все проходило через мое личное взаимодействие. Этих клиентов я продолжаю вести. У нас есть, помимо того, что ведется работа по рекламе, есть еще работа по сопровождению консалтинговым. То есть они видят результат в качестве там, заявок, лидов, звонков и так далее, и так далее. И плюс на ежемесячной основе вот этому небольшому сегменту клиентов я предоставляю консалтинговые услуги в плане того, что можно еще улучшить, что можно еще добавить и так далее. У меня в компании, в моем агентстве, получается, я единственное лицо, на которое приходят клиенты. Поэтому, собственно, заслуга 100%.
И если говорить о личном бренде, то какие цели вы ставили в начале? И вообще, как давно вы стали его развивать? И какие цели ставите сейчас?
В начале вообще 15 лет назад, господи, какой-то год, 2007-2008, там вообще не было истории про личный бренд. Начнем с того, что, по-моему, в 2006 или 2007 году только начались одноклассники с ВК, вообще свое существование. И все начинало зарождаться, и никто еще, по-моему, особо не говорил у нас в России про личный бренд. Прокачка личного бренда было то, что ты накачиваешь себя знаниями и навыками. Покупаешь регулярное обучение, это раз, добавляешь навыки, которыми ты хочешь обладать, два, и опыт. Опыт общения, опыт коммуникации и так далее. Первым, наверное, таким моментом, который я могу отнести в копилочку личного бренда, это то, что в один момент я почувствовала, что у меня большая потребность отдавать знания, и мне нужен для этого какой-то канал распространения. До начала ведения телеграм-канала меня знали только как наемного сотрудника и обо мне рассказывали. То есть вот есть Ирина, она директор по маркетингу такой-то компании. Ой, классно, а давайте мы ее тоже к себе перехантим. После того, как завела телеграм-канал, здесь уже знали меня и простые люди в том плане, что обращались ко мне за консультацией именно как вот эксперт к эксперту.
И какие цели вы ставите сейчас перед вашим личным брендом?
Если раньше я делала больше ставку на онлайн, без привязки к гео, скажем так. То есть вот я Ирина, вот у меня есть канал по маркетингу, там я рассказываю о том, какой я специалист, что я умею, что я знаю. Сейчас я добавила больше офлайна, и больше хожу по мероприятиям локальным. Это такой новый опыт, когда ты, вот у вас есть там 20 человек, преимущественно женщин, и в этом круге ты рассказываешь о себе. Буквально вчера прошла моя первая конференция как психолога и нейрокоуча. Был опыт выступления на 100 человек на площадке. И это именно первый опыт своего позиционирования на такую большую аудиторию именно в качестве психолога. И это именно офлайн. Потому что если говорить про маркетинг, там было больше онлайн-конференций, онлайн там подкастов и проявлений через онлайн, то вот сейчас, когда это психология нейрокоучинг, здесь больше я ставлю для себя цели проявления в офлайне. И делаю я это, стараюсь делать через малые женские группы. То есть веду круг, это некое сообщество, что-то вроде мастер-майндов, у них есть задания, я эти задания курирую, даю техники. Вот это одна из сфер проявлений. Дальше хожу на всевозможные нетворкинги, там знакомлюсь, посещаю конференции, то есть проявляю себя именно в офлайне. Здесь я прокачиваю именно сторону психолог-нейрокоуч.
А расскажите о том, как вы выбираете платформы для продвижения личного бренда. Правильно ли я понимаю, что у вас сейчас ведущая платформа – это канал в Телеграме, или есть какие-то еще соцсети, которые вы развиваете?
Честно говоря, вот сейчас с Телеграмом возникла небольшая проблема в том плане, что канал называется «Маркетинг без воды», у него достаточно, ну, такая есть репутация на рынке, и там всегда был маркетинг без воды. Сейчас, когда начала больше развивать психологию себя как психолога и нейрокоуча, я пошла в Инстаграм, там создала новый аккаунт с нуля в прошлом году, в январе прошлого года, и весь год позиционировала себя только как психолог и нейрокоуч, и перестала заниматься Инстаграмом, который у меня был как Инстаграм-маркетолог. Получается, сейчас у меня двойная история. Как маркетолог я продолжаю вести Телеграм-канал, как психолог-нейрокоуч я развиваю сейчас Инстаграм и транслирую свои видеоролики в YouTube, Дзен и во ВКонтакте. И в Телеграме иногда я вставляю какие-то истории про работу с мышлением. Пока совмещение происходит не очень, я понимаю, что люди не очень понимают, как меня сейчас воспринимать, но активнее как психолог я все-таки в Инстаграме.
И как сейчас вы распределяете время и внимание между платформами, исходя из тех целей и задач, которые вы ставите?
Сейчас смотрю по отклику, хотя, наверное, это не очень правильная стратегия. Много отклика в Инстаграме. То есть оттуда прям приходят клиенты на терапевтические сессии, на консультации, на меня как на психолога, на нейрокоуча. Телеграмом занимаюсь я сейчас реже, и, знаете, есть такая история выгорания, потому что веду канал с 2018 года, и, наверное, года два каждый день туда писала контент. И есть вот такое сейчас, есть такая история, как выгорание, связанное с Телеграмом. Там, как я говорю, целая книга по маркетингу для начинающих, и хорошо бы из этого канала это выгрузить в какую-то книгу и продолжать его вести все-таки, наверное, как больше канал про всестороннее развитие. Примешивать, добавлять туда психологии, добавлять туда работу с мышлением, также рассказывать истории про маркетинг. То есть я сейчас на некой такой паузе, то есть у меня есть Телеграм-канал, где я понимаю, что пару раз в неделю нужно что-то выложить. Если есть маркетинговый контент, выкладываю маркетинг. Если есть какой-то кейс-разбор по психологии, выкладываю туда психологию. Но большая часть времени сейчас посвящена Инстаграму и офлайн-мероприятиям.
А какая сейчас у вас аудитория? То есть сколько читателей у канала в Телеграме и сколько подписчиков в Инстаграме?
В Телеграме сейчас 11 тысяч плюс. В Инстаграме сейчас чуть больше 2000. И при этом, при всем, Инстаграм на вот этих 2000 дает больше клиентов, чем Телеграм, потому что там площадка посвящена именно психологии. Маркетинг в Телеграме дает поменьше людей, но там стабильно дает людей именно на маркетинговые консультации.
А где у вас средний чек больше? В каких услугах?
В Телеграме. У меня такое убеждение было очень долгое время, что в Телеграме быстрее принимаются решения у людей, и люди более осознанные. Ну, я понимаю, что это мое какое-то убеждение. И оттуда чеки всегда были. И оттуда приходили люди и на долгосрочные контракты. А в Инстаграме, честно говоря, я прям чувствую, что людей нужно больше развлекать, и там идет цикл сделки длиннее, приговоры дольше. Ну, либо есть, может быть, нюанс в том, что я не очень правильно их там закрываю, скажем так, на сделку. Вот, поэтому личное мое убеждение, что в Телеграме люди активнее и быстрее принимают решения, и чек чуть выше, в Инстаграме пока у меня чек ниже и дольше принимается решение.
А поделитесь опытом, как вы привлекали аудиторию в Телеграм, как вы привлекали аудиторию в Инстаграм?
В Телеграм очень длительный был процесс. Первую 1000 подписчиков я набрала, модная есть история, взаимопиар. Маленький блог приходит к маленькому блогу, и вот там было очень много всяких подборок. И вот каким-то таким путем я дошла до 1000, потому что в рекламу маленькие каналы тогда не брали. Ну и сейчас, наверное, тоже. Потом уже начала покупать именно рекламу у более крупных блогов. И вот так по чуть-чуть. И в среднем могу сказать, что подписчик в Телеграме раньше стоил на бизнес-тематику, по моему опыту, рублей 15-20, там 2018-2019-2020 год. Сейчас это что-то больше 50 рублей, там 50, 70, 80, 100. А последний год-полтора для меня очень дорого выходили именно покупка рекламы в Телеграм, и какое-то время очень хорошо работала история в Инстаграме. Я там закупала рекламу в сторис через рекламу в Фейсбук, когда это еще было возможно. И там как получалось? Человек подписывался одновременно и в Телеграм, и в Инстаграм. Это было очень неплохо. Потом, когда возможности рекламы не стало, достаточно неплохо работал ВК. То есть я в ВК закупала рекламу и вела на Телеграм. А в Инстаграме все очень банально произошло. Какое-то количество подписчиков пришло ко мне со старого аккаунта по маркетингу, а потом хорошо получилось по рилсам. Где-то 1000-1500 набрались с рилсов. Ну и все остановилось сейчас там пока.
И мне интересно, как вы сейчас оцениваете аудиторию Инстаграма после того, как эта площадка была заблокирована на территории Российской Федерации. Так вот, насколько там активная аудитория и насколько Инстаграм продолжает быть актуальным, если мы говорим про развитие личного бренда?
К сожалению, площадка запрещена, но по факту там все еще продолжается коммуникация. Как бы парадоксально это ни звучало. И по ощущениям там остались люди, которые что-то получают из Инстаграма. То есть меньше стало зрителей просто, больше осталось людей, которым как-то Инстаграм помогает зарабатывать, по моим ощущениям. Активность там, как по мне, в плане охватов стала поменьше, но из офлайн мероприятий я могу вам сказать такую вещь, что люди продолжают призывать подписываться в Инстаграме, просят аккаунт в Инстаграм, чтобы понаблюдать и не только за профессиональной деятельностью, но еще за тем, какой ты человек. Но вот что самое интересное, вчера первый раз на конференции я заметила, что люди уже начали делиться WhatsApp-профилями. И с учетом того, что в WhatsApp сейчас активно развивается сторис, то это такая альтернативная площадка, как по мне, тоже для какого-то продвижения личного бренда. То есть через сторис там можно показать личную и экспертную историю, оформить бизнес-аккаунт в WhatsApp, разместить прекрасно каталог, настроить активные сохраненные диалоги и вполне себе вести именно на WhatsApp людей и выстраивать там с ними взаимоотношения.
И если вернуться к вопросу денег, то на какой личный персональный доход вы выходите в месяц благодаря обновлению и развитию личного бренда?
Есть часть, которая приходит по маркетингу, она стабильная. И есть плавающая часть, которая приходит через консультации, потому что где-то их меньше, где-то их больше. Но в среднем могу вам сказать, что за последние полгода это стабильно 400+.
В месяц?
Да.
И интересно, что в работе над личным брендом вы делегируете, какие задачи?
Сейчас я делегирую распространение видеоконтента, потому что я как-то пробовала сама, что касается рилсов, да, распространить его на все площадки. Ну, я говорю про YouTube, Яндекс.Дзен, ВК, даже Pinterest можно использовать. Но меня не хватило, у меня маркетолог работает с этим. Плюс я прибегаю к специалистам по маркетингу в плане построения, продвижения себя как психолога и нейрокоуча, потому что столкнулась с тем, что я думала, что я обладаю маркетинговыми компетенциями и смогу себя как психолога продвинуть. Но это ловушка мышления, как я ее называю, мне не получается. Не получается выйти из системы и посмотреть, что мне нужно со стороны. Поэтому я беру консультации по маркетингу беру маркетологов, которые работают именно над продвижением психологов, беру консультации у стратегов, беру консультации по укреплению личного бренда себя как психолога. Что еще я делегирую? Делегирую работу со знанием. Ну, я в регулярной терапии и в психологической, и в коучинговой. Делегирую я еще, у меня открыт ИП, и я делегирую бухгалтерию. Еще я делегирую быт. Вот это очень помогает.
Так, хорошо. И тогда сколько стоит работа, которую вы делегируете?
Давайте так. Личная терапия и работа с мышлением и всевозможные трансформационные игры, коуч-сессии, психологические сессии – это где-то 50-60 тысяч в месяц. Сюда же я отношу работу с тренером по телу, потому что без этого никакой мозговой активности нормально не будет. Это еще 1020. Ну, короче, наверное, где-то 1100 уходит на то, чтобы держать свое тело и сознание в тонусе. Что касается по делегированию маркетинговой истории, здесь мне крупно повезло. У моей подруги выросла дочь, она поступила в институт на факультет маркетинга, и она прекрасно за что-то около 10 тысяч справляется со своими обязанностями по распространению моего контента. Она его не создает, она его просто распространяет на площадке. Маркетинговая консультация у специалиста в среднем стоит 15-20 тысяч рублей, и беру я ее не каждый месяц, потому что еще до конца в активность не погрузилась. Ну и различные рекламные интеграции там у блогеров и так далее, это тоже где-то около 50 тысяч в месяц. Ну, то есть достаточно приличная сумма уходит на все это делегирование.
И если говорить об ошибках, то какие ошибки вы совершали при построении личного бренда, как вы потом с ними справлялись, будет, мне кажется, полезен любой опыт, через который вы прошли.
Боль – это непроверенные блогеры. Особенно, когда рекламу покупаешь, здесь я каждый раз убеждаюсь в том, что, с одной стороны, ты вроде как бы с человеком на доверие заходишь, ну вот он говорит, вот, у меня там чистая прозрачная статистика, аналитика, он вроде тебе все это скидывает, охваты в сторис, и ты всему веришь, но нужно подключать дополнительные сервисы, хотя бы какой-нибудь LiveDune, если мы говорим про Instagram, чтобы объективно посмотреть, что же там с качеством аудитории. Не верить на слово, а проверять с использованием различных сервисов, насколько качественный блог. В Телеграме гораздо больше сервисов, через которые можно проверить качество блога, и нужно посмотреть на качество блога именно в динамике за несколько, желательно, там, месяцев, а то и лет. Посмотреть, еще очень важно заходить в рекламу туда, у кого этой рекламы не очень много, потому что если очень много блогер продают рекламу, то твою рекламу, скорее всего, не заметят. Поменьше делать прям рекламы, побольше делать какой-то нативной истории. То есть, если, допустим, заходишь в рекламу с блогером, то по возможности как-то с ним повзаимодействовать, обменяться услугами, что ли, чтобы это было максимально, дать какой-то результат, чтобы потом этот блогер именно результатом поделился, а не просто вот «Здрасте, я психолог, прорекламируйте меня как психолога», чтобы человек действительно получил какой-то результат и пошел рассказывать об эксперте через результат. Какие еще ошибки? Считать надо все расходы и считать нужно стоимость подписчика. А считать еще, сколько денег пришло, и очень часто бывает так, что ты смещаешь внимание в сторону количества подписчиков, то есть, ой, на меня написалось, там, подписалось 1000 человек, ой, классно, классно, но с этой 1000 у тебя 0 продаж, и пока ты не поймешь, 1000 тебе этих людей что-то у тебя купит или нет, а бывает так, что пришло 100 человек, и помимо 100 человек у тебя еще в терапию зашло, допустим, 5, и это прям ты реально уже в деньгах чувствуешь. Поэтому здесь очень важно считать рекламу, как отработала реклама у того или иного блогера именно в разрезе дохода, который ты получил. И здесь нужно прям смотреть в табличке. Я просто очень системный человек, люблю таблички, люблю фактические цифры, потому что цифры не врут. Поэтому нужно все записывать и смотреть в разрезе цифр, что тебе приносит результат. Что еще по ошибкам могу сказать? О том, что я себя притормаживаю, скажем так, сейчас в размещении рекламы в Инстаграм, потому что у меня есть большой опыт размещения рекламы в Телеграм, и для меня это более прозрачная площадка. В Инстаграме я пока еще с опаской к этому отношусь. Надо не бояться и пробовать покупать рекламу так или иначе везде, где есть контент. На всех площадках.
И по вашему опыту, сколько вы направляли бюджетов на рекламу на разных площадках для развития ваших блогов?
Сейчас мне трудно посчитать Инстаграм, и не скажу, но по Телеграму я уже говорила, отвечала на этот вопрос, что там вложение больше 1 000 000 рублей. Как я говорю, что на те деньги, которые я потратила для развития Телеграма, можно купить себе такой неплохой поддержанный автомобиль.
Так, и мы понимаем, что работа над личным брендом – это процесс. Кажется, что нет конца и края. Так вот, как не потерять мотивацию или как ее уметь заново находить, потому что вы давно в этом. И вы также рассказывали о том, что столкнулись с выгоранием, говоря о вашем телеграм-канале про маркетинг. Так вот, интересен поэтому ваш опыт, как вы через это проходите.
Терапия очень сильно помогает. И что интересно, я до 35 лет, на самом деле, вообще в психологов не верила, пока не случились определенные катаклизмы с телом, скажем так. Ставили очень много операций, и я поняла, что делаю что-то не так. Пошла в психологию, и вот там началось поднятие мотивации. Не поднятие мотивации, там я избавилась от угрызений совести, от различных деструктивных чувств, и наступило некое такое просветление, а потом я открыла для себя коучинг. Вот коучинг очень хорошо помогает для мотивации. Как только я чувствую, что я в каком-то ступоре, я не знаю, что мне делать, я иду в коуч-сессию. А последнее, что я прям побежала, сделала после коуч-сессии, это я делегировала распространение контента. Прям очень легко мне это удалось. А потом, после очередной коуч-сессии, я поняла, что я хочу выступать на аудиторию большую, и это тоже у меня начало получаться. И это всегда происходило в те моменты, когда было ощущение, что все, у меня закончилась мотивация. Я такая, так, мне нужна коуч-сессия, после коуч-сессии все разрешалось. Потому что на самом деле все наши ресурсы, вся наша мотивация, она внутри. Просто из-за каких-то ситуаций ее не чувствуешь. А коуч помогает ее распаковать, или психолог. Он больше с прошлым работает, а коуч работает больше с будущим и именно с мотивацией. Поэтому это личный мой лайфхак – пойти на коуч-сессию.
Друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Ирина Иванова, предприниматель, психолог, нейрокоуч, основатель и владелец агентства по маркетингу, автор канала «Маркетинг без воды». Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста t.me/nextmedia. Там вы можете следить за анонсами выпусков, задавать вопросы, оставлять комментарии и оценивайте выпуски Next Media подкаста в том приложении, в котором его слушаете. Мы всегда рады вашей обратной связи. Спасибо, друзья!